не полюбить нельзя, потому что все пошагово, все доступно, и ребенок верит в свои силы. Давайте, например, запишем какое-нибудь предложение из азбуки. Сегодня. Почему «г» здесь пишется? А вот здесь есть слово «его». Результат грамотного письма – это способность к устанавливанию межсловесных связей и письму по аналогии.
Ирина Анатольевна, а вот есть такое понятие в РКШ – наблюдение над текстом. Что это значит на практике? Опять-таки, формулировка замечательная. Угу. Текст представляется чем-то живым. Вот как раз не наукообразным, а чем-то, над чем можно понаблюдать, сделать какие-то выводы и опять-таки полюбить.
Ну, вот эту форму работы Ушинский заимствовал у Буслаева, и он ее довел до совершенства. Она была предложена Буслаевым. Это первоначальная практическая грамматика, построена на анализе сказки о рыбаке и рыбке. И наблюдая, ребенок выделяет какие-то общность, группы, наблюдает за грамматическими категориями. Потому что грамматика – это и есть результат наблюдения над языком. Поэтому Ушинский опять идет историческим путем. И мы вслед за ним. Только мы не брали сказку о рыбаке и рыбке, а применили эту методу уже исключительно вот к тем текстам, которые прочитаны для детей. То есть вы видите, что учебники с упражнением, они у нас есть, но в гораздо меньшей мере, чем в обычной школьной программе. И увидишь, что все книги, они работают. Например, «Кремень» — это у нас из раздела о природе. И по нему есть у нас конспект. У ребенка уже в голове целостное представление об этом минерале. И ему не нужно отвлекаться на содержание. И плюс это не упражнение, которое составлено из разнородных предложений. Все постоянно сплавлено, сочетается со смыслом. Время вот эти вот образы в голове у ребенка, они ему помогают освоить эти грамматические категории совершенно естественно, они ему понятны, когда идет контекст.
Я вот, кстати, помню, простите, перебила, что в школе, когда попадалось упражнение, где есть какой-то цельный текст, это было всегда гораздо интереснее, чем когда это
пронумерованное
предложение, которое никакой связи между ними нет.
Согласна. И тем, несмотря на то, что эти предложения взяты у классиков.
Ну да, но они же вырваны из контекста. Вырваны, и нет какой-то цельной истории. А когда
нет возможности варьировать, поиграть. Вот, например, текст «Кремень». Вот такое задание. Третий класс. Объедините простые предложения в одно простое. Это задача, значит, создать предложение из двух простых с однородными членами. А для детей звучит простые предложения в одно простое. В тоненьких пластинах кремень прозрачен. В тоненьких пластинах кремень пропускает свет. Объедините.
В тоненьких пластинах кремень прозрачен и пропускает свет.
Совершенно верно. Это вот некое перечисление, которое, если по-детски говорить, однородные члены, потом спокойно к этому прилаживается уже термин. И ребенок понимает, как он соединил эти однородные члены, с помощью чего?
И?
С помощью слова «и». Для него это узел, для него это союз. Или объедините простые предложения в сложные. Кремень находит большими кусками, куски покрыты известковой корой.
Кремень находит большими кусками. Они покрыты известковой корой.
Или которые, совершенно верно. И обратная деятельность. Корой. Разделите сложные предложения на простые. Если вы ударите молотком по гвоздю, то молоток и шляпка гвоздя нагреются. Вот такого страха не возникает, потому что в скобочках здесь даны ответы и для учителя, и для родителя.
Вы ударите молотком по гвоздю, точка, следующее предложение. Молоток и шляпка гвоздя нагреются.
Нагреются. Ребенок вырезал что?
Если
еще то. И то. Вот такой вот составной союз. В методических пособиях все прописано абсолютно. Вот. И мы еще используем такие формы работы наглядные для того, чтобы оживить восприятие детей, ну и как-то сделать динамичным урок. Наглядные формы работы при определении членов предложения и частей речи. Вот. Такие есть у нас пособия у детишек.
Это похоже на комод.
Комод, они его так и зовут, да. И вот ленточка с чем?
Предложение.
Правильно, прочитайте его.
Его острые края легко режут дерево и оставляют черточки на стекле.
Да. А теперь разорвите это предложение на слова.
Вот прям на все?
На все. Вот очень интересно, они спрашивают, а слово, а вот «и» — это слово? Угу. И потом они ощущают, что это действительно слово, и роль его значима. Вот, например, мы их так вот перемешаем. Прочитайте, вот что получится в этом порядке.
«Черточки легко, и дерево острое на его края стекле режут, оставляют».
Вот какое впечатление складывается из этой работы? Какой вывод дети делают?
Важна последовательность слов,
порядок слов, да. И задача. Перестройте, пожалуйста, это предложение, которое было, но в своей последовательности. И у детей будет еще один очень важный вывод. Слово
его
острое.
Острые края режут дерево легко и на стекле оставляют черточки.
Вот какой вывод будет из этой работы у детей?
Что слова должны быть связаны друг с другом по смыслу.
Да.
Что от последовательности слов тоже зависит смысл.
Так, а вот теперь вот если так сделаем.
Края его острые, дерево режут легко, и на стекле черточки оставляют.
Да, можно и так. Какой вывод?
Поэзия уже практически выходит.
Да, в общем-то обратный порядок слов, вы это почувствовали, поэтично звучит, да. Но а какой вывод? Вот в отличие от английского языка.
Что в русском языке последовательность слов может быть разной?
Совершенно верно. Довольно свободный порядок слов.
Да.
А теперь мы эти же слова попробуем изобразить из них некое древо. Еще раз давайте вспомним это предложение.
Его острые края легко режут дерево и оставляют черточки на стекле.
И когда дети манипулируют вот этими ленточками, у них предложение остается в голове. Плюс ко всему они крепко держат мысль. А теперь о чем здесь сказано? Здесь сказано о краях. Так, и это слово мы приклеим. Края. Это предмет нашей речи. Что сказано о краях?
Края режут. О, это у нас что, подлежащие сказуемые да, получились?
Конечно.
Что?
Так.
Так.
Двумя чертами. Ничего не сказано еще о краях?
Оставляют.
Так. И если мы сравним с деревом, то это основная зримая, видимая часть. Это ствол. Угу. Но у ствола есть ветки. Также мы говорим зависимые, да, слова. Или предложение распространенное. Вот в сторону у нас будут смотреть ветки. Края сказано, какие они?
Острые.
Края какие? Вот символический знак вопроса. Острые. И вопрос нам подтверждает эту связь.
На эту веточку.
Вниз. Под этим.
Вот такой листочек.
Так, дальше. Режут.
Легко.
Легко. И подтверждаем вопросом, режут как? Легко. Еще.
Угу. Оставляют что? Черточки. Так, а теперь получается, что...
Режут.
Что? Дерево.
Угу.
Так, а вот края чьи? Его?
Его. Так. То есть кремня. Дети прекрасно ощущают роль местоимений, потому что контекст им помогает. Вот работа с текстом, так.
Оставляют где?
Где?
На стекле. На, тоже приклеиваем?
Да, без этого слова никак. Вот это и есть тот самый предлог, благодаря которому у нас соединяются «оставляют» и «на». И сразу вырастает термин «предлог», потому что он впереди, перед стоит, перед тем словом, которому оно служит. И осталось у нас вот слово «и». Это некий узелок. Что он связывает? Какие слова?
Режут и оставляют.
Совершенно верно. Вот здесь вот будет ему место. И мы видим, что между собой все слова сочленены, правильно? Значит, какой термин? Что это? Члены. Предложение. И теперь это же предложение мы снова разорвем на слова. И посмотрим, что эти слова называют. Здесь мы смотрели, как они связаны.
Готово.
Найдем слова, называющие предметы.
Края.
Края.
Угу. Дерево.
Дерево. Угу. Тоже верхний ящичек. В один ящичек группируем. Сюда складываем слова, названия предметов. И из этого вырастает термин «имена существительные».
Стекло.
Стекло. Они потому что называют, как Ушинский говорит, все сущее.
Черточки.
Черточки. Угу. Верно. Предметы имеют признаки. Угу. Какие-нибудь есть признаки у края, у краев, дерева, стекла или черточек?
Острые.
Острые. Это имеется в виду признаки чего?
Нет, признаки. Простите, признаки краев.
Так. Дальше.
Вот у нас еще есть слово «легко». Мы его сюда не будем класть.
Мы не будем, потому что это признак не предмета, а признак действия. Здесь у нас признаки предметов, то есть имена прилагательные. Слова, называющие числа, есть?
Нет.
Нету, значит, некий прочерк. Но, как Ушинский говорит, слова могут заменять название предметов, признаков предметов и чисел. Есть ли у нас такие слова, которые не называют, а заменяют?
Его.
Его, правильно. Из этого какой термин потом вырастет, если они вместо имени?
Местоимение.
Местоимение. Действия. У нас будут в этом слова, называющие действия, вот в этом ящичке.
Режут.
Режут.
И оставляют.
Оставляют.
Так.
Здесь у нас были признаки предметов, а здесь у нас будут признаки действий.
И вот теперь уже легко.
То самое наречие, да. Ну, а роли этих слов дети уже прекрасно знают из контекстов, что «на» стоит впереди, перед словом «стекле» служит ему, значит, это предлог «на». Роль союза также они видели в этом ящичке «и». Если здесь мы смотрели, как слова сочленены, то здесь мы смотрели, что они называют, разбивали слова на части. И какой термин это? Части
речи.
Речи. И вот в этой последовательности Ушинский предлагает изучать все части речи. Очень грамотно, очень выверено. Вот такие наглядные формы работы.
Очень увлекательная, хочу сказать. И не просто, между прочим. То есть это к тому, что учение – это труд.
Да.
Но труд посильный и осмысленный.
Осмысленный. И здесь та самая вот дидактическая игра, можно сказать. Ушинский признавал только дидактические игры, а шутейную педагогику он отвергал напрочь.
Константин Дмитриевич Ушинский поставил три цели первоначального преподавания русского языка. Развить в детях дар слова, ввести их в сознательное обладание сокровищами родного языка и усвоить детям логику этого языка, его грамматические законы в логической системе, поскольку грамматическое изучение имеет чрезвычайную важность. Отрывая внимание детей от внешней природы, оно направляет его на их же собственные душевные состояния и душевные процессы. Многие науки обогащают только сознание ребенка, давая ему новые и новые факты. Грамматика, преподаваемая логически, начинает развивать самосознание человека, то есть именно ту способность, вследствие которой человек является человеком между животными. Вот почему грамматику не без оснований причислили к числу наук, очеловечивающих человека.
Так вот, что надо делать, чтобы неудобства были не предоставлены, а доставлены, а еще лучше, чтобы их было как можно меньше, чтобы по ступенькам бежал человек, а не его сердце, чтобы шапка была надета на голову, а необходимые пункты были бы включены в программу. Спасибо, Ирина Анатольевна Горячевой. Уважаемые зрители, наша встреча продолжится в эфире телеканала «Союз».